Через час Алекс бегал по рынку, пытаясь пристроить товар, но выходило даже хуже, чем он ожидал. Торговать надо было себе в убыток, и приходилось очень сильно изворачиваться, чтобы снизить уровень потерь. «Давай по 2 с полтиной», — уговаривал он горбоносого Тамаза, который держал 6 палаток на рынке и 2 в городе. «В следующий раз я тебе ходовой товар со скидкой сдам. Клубника пойдет, груши, абрикосы. Слово даю. Сам меньше наварю, но с тобой расквитаюсь». «Не могу, дорогой», — флегматично отвечал тот, глядя в сторону. «Груш, клубник — это хорошо. У меня в Гагре много было. Картошка плохой, да? Ее по 2 рубля торговать надо, а то сгниет весь».
«Если по 2, я 1/3 потеряю», — убито проговорил Алекс.
«Зачем так дорого брал?» — резонно спросил Томас. «Ценно знаешь».
«Меня один гад за горло держит», — пожаловался Алекс.
«Не работай с ним. Ко мне иди. 2 палатка возле вокзала скоро ставить буду».
Томас замолчал, глядя за спину Алекса. Тот обернулся и похолодел.
«Гад, говоришь?»
Высокий импозантный мужик в белой рубашке, желтой замшевой курточке, тщательно отглаженных черных брюках, спадающих складкой на черные с квадратными носами туфли, иронически улыбался.
«С гадами работать нельзя. Придется тебе действительно к Томазу идти».
Николай Иванович поправил дорогие очки с желтыми стеклами, машинально провел ладонью по подстриженным ежикам седым волосам.
«Только вначале со мной рассчитаешься. Я ведь не люблю, когда мне должны. И длинные языки не люблю.
Да я не про вас». Язык плохо слушался Алекса и в голове помутилось.
«Знаю про кого. Я все про вас, бледей, знаю. Помнишь, что ты Игорю говорил? Дескать, этот кровосос выжимает нас насухо, все себе в карман гребет».
«Я не говорил», — уныло произнес Алекс. Он понимал, что произошла катастрофа, не знал только, какими будут ее размеры.
«Не говорил?»
Импозантный мужчина удивленно развел руками.
«А если я Игорька приведу и тебе в жопу паяльник вставлю?»
Алекс молчал.
«Заткнулся?»
«То-то.
Значит, понял, что дурак. Игорек поумнее тебя, потому я ему твои палатки и отдам. Да еще посчитаемся. Сколько я тебе в кредит давал, сколько ты вернул, да сколько процентов набирал. Может, придется у тебя и хату отобрать».
Шеф повернулся и пошел вдоль овощного ряда.
«А за картошку, чтобы отчитался как положено», — бросил он напоследок.
На ватных ногах Алекс добрел до штабной палатки, где в подсобке оборудовал себе что-то вроде кабинета. Опустившись на украденную из молочных рядов скамейку, он привалился к стене и долго сидел, закрыв глаза и дыша влажновато гниющим духом мокрых овощей.
«Шеф, как сказал, так и сделает. Куда пожалуешься? Ни партии, ни профсоюза, ни вышестоящего начальства. Выкинет с работы, отберет все, что есть».
От волнения и нервотрепки разболелась голова. Хотелось выпить пенталгина, а лучше засадить водки и забыться.
«Чую, хозяин на месте!» —
услышал он знакомый голос. Вовчик подоспел вовремя. «Теперь обойдемся без пенталгина».
«Можно в вашу хату?»
Дверь распахнулась, и в подсобку ввалился Кривуля в своем обычном наряде. Черной водолазке, короткой, нисходящейся на животе курточки того же цвета, широких мятых штанах и разношенных туфлях. На огромной башке криво сидела крохотная кепочка. Через плечо висела неизменная сумка.
«Но чего киснешь? Башка болит.
как всегда безошибочно определил он, входя в подсобку и сразу вытягивая огромные корявые руки. От ладони исходило успокаивающее тепло. Боль постепенно прошла, да и отчаяние отступило, и он успокоился.
— Спасибо, Вовчик, — расслабленно произнес Алекс.
— Какие проблемы? — снова не ошибся приятель.
— Хреновые дела, старик. Шеф ко мне докопался, сил нет.
Вначале на башле подставлял, то 3 тонны, то 5 своих докладывал. А сейчас вообще решил выгнать, ларьки отобрать.
— Почему?
100-килограммовый, скособоченный на левую сторону Вовчик, сел на лавку. Дерево заскрипело. Алекс подумал.
— Точно не знаю. Ребята болтали, что он педик. Ну, я, может, что-то ляпнул. Ему все передают. Потом еще. Сегодня я его гадом назвал, а он услышал. Он и вправду гад. Только теперь мне кранты. Расчет сделает, знаешь, как они считают. Сказал, квартиру отберет. Короче, сожрет с потрохами. Он все время кого-то жрет, чтоб другие боялись. Теперь моя очередь.
«Не подавится?» — Кривуля презрительно прищурился, окончательно оправдывая свое прозвище.
«А чего ему сделается?»
«Чего-чего? Когда я на зоне чалился, то знаешь, какую вещь понял?»
«Ты там, похоже, вообще все за жизнь понял».
Старший товарищ любил учить Алекса уму-разуму, и вся его мудрость имела один источник — исправительно-трудовую колонию усиленного режима в Мордовии, где он на заре туманной юности провел почти 8 лет.
Верно. А где, ты думаешь, жизнь учится?
В институтах. Там не настоящая жизнь.
И чего ты понял?
Алекс насторожился. По ту сторону прилавка кто-то гортанно закричал. Но Светка молчала, значит, к ним это не имело отношения. Кривуля выпучил глаза. «Никого обижать нельзя. Раз сойдет, 2, 3, 43, а в один прекрасный день — бац! И ты на заточке. Повис, только лапами дрыгаешь, как таракан раздавленный. И не важно, что ты авторитет, а пришил тебя петух проткнутый». За этой чертой все сравнивается.
«Берите картошку, дама, берите!» — пронзительно закричала Светка. «Ну и что, что грязное, зато без радиации!»
Алекс усмехнулся. «Молодец, девка. Не только передком, но и головой хорошо работает».
«Ну, а шефу-то чего сделается-то? К чему ты это начал?»
Кривуля огляделся и перешел на шепот. «Чего? От того. Нельзя человека в угол загонять, лишать всего. Тебе сейчас куда деваться?» Алекс пожал плечами.
«То-то и оно, что некуда. Он думает, что разорит тебя, а у него все хорошо будет. А о том, что мы его заказать можем, не думает. Если б думал, так бы не сделал. Значит, упорол косяк. Дело-то простое. Закажем. И дело с концом.
Он тебя всю жизнь доить будет, знаю я таких волчар. Лучше один раз деньги заплатить и все навсегда уладить. Ни клят, ни мят никому не должен, работай на себя. Никто хату не отбирает, никто не душит».
«Ну ты даешь», — присвистнул Алекс. «Замочить его, что ли, хочешь? Я думал, ты только по массажу спец».
«Не сами же, не сами!» — лихорадочно шептал Кривуля. Глубоко посаженные рачьи глаза сошлись к переносице.
«А как ты по-другому от него отмажешься?»
«Да никак!» Алекс закрыл дверь в подсобку. Гомон рынка сразу стал тише. Теперь Светка ничего не услышит, даже если специально навострит уши. Она, сучонка, любит подслушивать.
«А где...» «Нужных людей найти?» — прицельно спросил он.
Разговор пошел всерьез.
«Подумаешь», — зевнул Кривуля.
«У меня есть приятель. Он многих знает. Можно переговорить».
Алекс задумался. С большим трудом ему удалось влезть в бизнес, но шеф умышленно не давал развернуться. А теперь вообще разорит, вышвырнет, как бездомного котенка. И что тогда?
А Кривуля предлагает дельный вариант. Дал деньги, и все. Ничего своими руками не делаешь, ничего не видишь. Все очень просто.
«Давай переговорим». «Он кто такой?»
«Из спортсменов. Карате, айкидо. У него и кликуха — каратист. Я его лечил, там и познакомились. А потом то на массаж ходил, то с травмами обращался. Дела кое-какие делали. С полгода кентуемся».
«Надежный?»
«А ты посмотришь? Здоровый лось, метра под два. Вот такие плечи!»
«Не это главное.
— Не скажи. Снаружи крепкий, значит, внутри тоже каменный. А что до остального, он сам не мокрушник, но болтнул как-то, что людей нужных знает. Вроде уже приходилось такие дела устраивать».
— Так он сам без нас все сделает?
— Конечно. Твое дело — деньги заплатить.
В овощной палатке наступила тишина. Только где-то в углу шебуршились мыши. Другого выхода, пожалуй, не было.
«Ладно», — решился Алекс. «Давай попробуем». «Тогда заходи ко мне на работу вечером. Я уже в новое помещение перешел. Посмотришь. Обмоем новоселье, вмажем, расслабимся. Там я вас и познакомлю. Могу, наконец, и тебе спутника вставить». «Не передумал еще?»
Кривуля добродушно захохотал.
«Тогда тебя в угадайке и в ромашке тоже сразу узнавать станут».
Смех внезапно оборвался, и добродушие из кривулинного облика мгновенно исчезло.
«Можно устроить, чтобы этого твоего козла притащили, и ты его отпетушишь по полной программе, чтобы знал, падла».
«А кто притащит?» — поинтересовался Алекс, чтобы что-нибудь сказать. Петушить кого бы то ни было не входило в его планы.
Найдутся люди.
Кривуля туманно рассказывал о причинах своей отсидки. Глухие слухи связывали его имя с опасной бандой, действовавшей в Тиходонске в конце 70-х. Алекс слухам не верил. Но бывали минуты, когда неверие уступало место убеждению, что так и было.
«Жрать охота!» — вновь сменил тему Кривуля. «Пойдем к Илье, мясо похаваем».
«Дорого».
«Ничего, дядя платит», — подмигнул толстяк.
Время шло к обеду, и настроение у Алекса улучшилось, потому он и согласился, и скомандовал Светке закрываться. Через несколько минут троица вывалилась на главную аллею центрального рынка. Грузный мужик лет 40 во всем черном, с сумкой через плечо, 26-летний светловолосый парень в спортивном костюме и симпатичная вертлявая девчонка в джинсах и свитере. Они прошли мимо овощных рядов. Кривуля пару раз останавливался, придирчиво рассматривал восково-неживые тепличные помидоры и длинные, словно фалоимитаторы, только изогнутые огурцы. Пробовал резкую квашеную капусту, злую корейскую морковку, но купил в конце концов тугие с терпким запахом моченые яблоки и гордо нес их в прозрачном кульке, наполненном мутноватым рассолом. Пестрая базарная толпа обтекала их со всех сторон, и наметанный взгляд легко отличал обычных покупателей от всех тех, кто кормится с рынка. Чиновников дирекции, карманников, контролеров, санитарных инспекторов, проституток, охранников, сдатчиков подвалов под товар и квартир для торгующих. Постоянные обитатели рынка из тех, кто помельче, здоровались с Алексом, а он здоровался с ними.
Крупные акулы не обращали на него внимания и на приветствия не отвечали. Парня это задевало, хотя виду он не подавал и тешил себя мыслью, что через год-два положение изменится. В этом плане Алекс завидовал Кривуле, которого знали многие блатные. С тем он чалился в следственном изоляторе, с тем ехал по этапу, с тем сидел в пересылке, с тем топтал зону, да еще и их друзья и знакомые. Казалось бы, когда это было, а нет, не забывается. Впрочем, тюремным университетом старшего товарища Алекс не завидовал и обзаводиться нужными связями таким путем не собирался. После овощных начались пахнущие солью, тиной и копчением рыбные ряды. Здесь гроздьями висели под навесами и аккуратными кучками лежали на прилавках исходящие янтарным жиром знаменитые донские рыбцы, кинжалообразные чехони, огромные лоснящиеся лещи, известные только знатокам невзрачная с виду шимая, сухая серебристая таранка, ошибочно именуемая воблой, и настоящая вобла, совсем маленькая, сухая и изогнутая, как пропеллер. За вяленой шли прилавки со свежей рыбой. Тут царила майская селедка, непревзойденный донской деликатес, живое серебро, превращаемое на шкварчащей чугунной сковороде, залитой раскаленным растительным маслом, в нежнейшие, хрустящие золотой корочкой и очень быстро приходящие блюда. Его не отведаешь ни в апреле, ни в июне, ни в каком-либо другом месяце. Здесь Кривуля оживился еще больше. Подходил, приценивался, принюхивался, подкатывал глаза и цокал языком. Так ведут себя в рыбных рядах только коренные тиходонцы. Алекс, например, никакого интереса к товару не проявлял. Выбрав связку крупной твердой тарани, Кривуля с удовлетворением забросил ее в сумку и довольно подмигнул Алексу. У выхода из рынка стояла маленькая кафешка. Здесь конопатый армянин Илья жарил на решетке отменные стейки из свежайшей свинины. Запивали их, как правило, водкой. Водка тоже была хорошей, что компенсировало высокие цены, из-за которых в заведение не ходил пестрый и вечно голодный рыночный люд, только завсегдатаи, знающие толк в хорошей пище. Несколько сгрудившихся за угловым столиком делового вида парней настороженно обернулись к вошедшим, но узнали Кривулю и расслабились. Шустрый подросток привычно принял заказ и вскоре принес тарелку с дымящимися ломтями мяса, каждый размером с ладонь, прожарен чуть сильнее обычного. Илья знал вкус постоянных посетителей. Рядом опустилась причудливой формы бутылка столового вина номер 4. До революции так называлась «чистейшая водка», и местный спиртзавод недавно возобновил выпуск забытого напитка. «За добро для друзей и зло для врагов!» — многозначительно произнес Кривуля и, подмигнув Алексу, залпом выпил свой стакан. Его лунообразное вогнутое лицо сразу же раскраснелось, сплющенный нос покрылся каплями пота. Обрамленный пухлыми розовыми губами рот раскрылся так, что захватил сразу половину моченого яблока и сразу же огромный кусман поджаренной свинины. Алекс со Светкой тоже жадно рвали зубами сочное горячее мясо. «У нас как раз пошла мода на спутники». Расслабившись, Кривуля, как обычно, предался воспоминаниям о своей школе жизни. Причем под влиянием недавнего разговора с Алексом эти воспоминания приняли своеобразное направление. «Дело простое. Берешь, например, зубную щетку, режешь на кусочки, каждый отшлифовываешь, чтобы гладкий со всех сторон, и загоняешь под шкуру».
«Один? Или сколько?»
— заинтересовалась Светка.
«Кто один вставлял? Кто два? Кто шесть? Виноградная гроздь называется. Тогда болт вообще как кукурузина становится. Смотреть страшно!»
Светка слушала с большим вниманием. Алекс знал, что будет дальше, но все равно болтовня приятеля его забавляла.
Хозяин сначала ничего не знал, но потом к одному жена приехала на длительную свиданку. Он ее так продрал, что она в раскорячку за вахту вылетела и такой шум подняла. Ну и начался шухер. Опера землю роют, штаны со всех стаскивают и прессуют, чтобы в медчасть шли выпарываться. Иначе ни свиданок, ни передач, ни удо.
Кривуля выпил еще водки, похрустел яблоком, запил рассолом и принялся догладывать обугленное ребрышко. Но говорить ему это не мешало.
Кто выпарывался, кто отказывался. Я с одним земелей кентовался, так он говорит, чего они мне сделают? Пайка мне ихним ментовским министром положена. Ее не отберешь. На свиданки ко мне никто не ездит. Не буду выпарывать. Я подумал-подумал и тоже отказался.
— А зачем он вшивал, если к нему никто не ездит? — спросила Светка. — К чему ему тогда такой хер?
Кривуля задумался, но ненадолго.
— С принципа? Почему они должны ему указывать?
— А ты зачем вшивал?
— Зачем, зачем? Когда сидишь, по-другому думаешь. Делать-то нечего, занять себя чем-то надо. А тут все увлеклись, и я как все. Сегодня, кстати, и Алексу загоню.
— Давно пора, — разулыбалась Светка. — Мне нравится.
— Раз нравится, то сейчас я тебя и сделаю.
Алекс раздраженно отодвинул стакан. В конце концов, это он держит Светку, а не Кривуля.
— Ты сколько картошки продала?
— грубо спросил он.
Правота его была для всех очевидной.
— Ведра два, грязная насильно. — И мелковато, — виноватым голосом ответила Светка.
— Мы тебя сделаем, — поправился Кривуля, признавая допущенную ошибку.
Они вернулись в палатку и, не открывая торгового окна, прошли в подсобку. — Мне как? — деловито поинтересовалась девушка. — Штаны снимать или так? — Лучше так, а то по срокам я сегодня уже залететь могу.
— На групповухе не залетишь, —— уверенно сказал Кривуля. — Когда две спермы мешаются, ничего не будет.
— Здорово! — обрадовалась она, расстегивая джинсы. — Если бы еще и подхватить ничего нельзя было.
— Тут уж извини.
Технология была отработана. Светка спустила брюки до колен, стащила розовые шелковые на каждый день трусы и наклонилась, уперевшись руками в деревянную лавку. Кривуля лихорадочно шарил в ширинке, жадно рассматривая белые девичьи ягодицы. Направо и синела татуированная муха. Алекс уступил очередь другу, а сам внимательно наблюдал, как Кривуля извлек свою корягу с торчащим в бок вздутием спутника, как, подсев с усилием, насадил замычавшую Светку, как взял ее в работу, дергая на себя массивный таз, будто тугие весла на короткой дистанции, как девка стала заводиться, стонать, всхлипывать, визжать, дергаться всем телом взад-вперед уже не по обязанности, а по потребности. Это называлось «ловить сеанс». Сеансы его возбуждали. Настолько, что он не дождался смены, обошел девчонку спереди и поднес к ее лицу напряженную плоть, которую тут же всосал умелый и жадный рот. Светка мгновенно перестроилась и стала двигать головой в том же ритме, в котором взбрыкивала задом. Она работала так виртуозно, что Алекс и Кривуля пришли к финишу одновременно.